Модуль номер 3. Учет расчетов. Вопрос номер 1. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Организация расчетов в современных условиях. Расчетные операции сопровождают деятельность любой организации. Их можно разделить на две группы. Первая группа – внешние расчетные операции. Это операции данной организации с другими юридическими лицами или с физическими лицами, не являющимися ее штатными работниками. Вторая группа – это внутренние расчетные операции. Это операции по расчетным организации со своими штатными работниками. Главными счетами, на которых учитываются внешние расчетные операции, являются счет 60 – расчеты с поставщиками и подрядчиками. Поставщики поставляют организации предметы и средства труда, а подрядчики выполняют строительные и иные работы для нее по ее заказу. Счет 62 – расчеты с покупателями и заказчиками. Счет 76 – расчеты с разными дебиторами и кредиторами. Особое место в составе внешних расчетов занимает счет 79 – внутрихозяйственные расчеты. Он отнесен нами в состав счетов, применяемых для внешних расчетных операций, поскольку применяется при расчетах с обособленными подразделениями организации, являющимися отдельными юридическими лицами, либо в связи с передачей ее имущества другой организации в доверительное управление. В ходе расчетов организации с другими лицами может возникать дебиторская и кредиторская задолженность. Дебиторская задолженность отражается в активе баланса. Примером ее является задолженность покупателей за полученную, но не оплаченную продукцию. Кредиторская задолженность должником является наша организация, отражается в пассиве баланса. Примером ее является задолженность поставщику за полученные, но не оплаченные материальные ценности. Задолженность может быть срочной и просроченной, образовавшейся при невыполнении должником в срок своих обязательств. Организации, которые устанавливают в своей учетной политике метод определения выручки от реализации для цели налогообложения по отгрузке продукции, могут в конце года создать резерв сомнительных долгов. Этот резерв создается по результатам инвентаризации дебиторской задолженности. Величина его определяется отдельно по каждому долгу в зависимости от платежеспособности должника и вероятности полного или частичного погашения долга. Если этот резерв не использован, то в конце года он снова присоединяется к прибыли. При ведении расчетов используется понятие «исковая давность». Гражданский кодекс определяет ее как срок защиты права по иску лица, право которого нарушено. В течение этого срока можно требовать принудительной защиты нарушенного права. Общий срок исковой давности равен 3 годам. Счет 60 предназначен для обобщения информации о расчетах с поставщиками и подрядчиками. За полученные товарно-материальные ценности, принятые выполненные работы и потребленные услуги, включая предоставление электроэнергии, газа, пара, воды и тому подобное, а также по доставке или переработке материальных ценностей, расчетные документы на которые акцептованы и подлежат оплате через банк. Также товарно-материальные ценности, работы и услуги, на которые расчетные документы от поставщиков или подрядчиков не поступили, так называемые неотфактурованные поставки. Далее, излишки товарно-материальных ценностей, выявленные при их приемке. И полученные услуги по перевозкам, в том числе расчеты по недоборам и переборам тарифа, фрахта, а также за все виды услуг связи и другие. Организации, осуществляющие функции генерального подрядчика при выполнении строительных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и иных подрядных работ, расчеты со своими субподрядчиками также отражают на счете 60. Счет 62 предназначен для обобщения информации о расчетах с покупателями и заказчиками. Счет 63 используется при списании невостребованных долгов, ранее признанных организацией сомнительными. Счет 76 предназначен для обобщения информации о расчетах по операциям с дебиторами и кредиторами, по имущественному и личному страхованию, по претензиям и другим расчетам, не нашедшим себе места в наших записях по счетам 60 и 62. Счет 79 предназначен для учета всех видов расчетов с филиалами, представительствами, отделениями и другими обособленными подразделениями организации, выделенные на отдельные балансы внутри балансовых расчетов. Счет 90 применяется для расчетов с покупателями по отгруженной продукции и с заказчиками по выполненным работам и услугам. Счет 91 применяется при расчетах по прочим доходам и расходам. Необходимость использования счета 94 возникает при расчетах по претензиям. На счетах 97 и 26 отражаются операции, связанные с расчетами по страхованию. На счете 99 учитываются отдельные потери от страховых случаев. Инвентаризация денежных средств, находящихся в банках на расчетном, текущем, валютном и специальных счетах, проводится путем сверки остатков сумм, числящихся на соответствующих счетах, по данным бухгалтерии организации с данными выписок банка. В процессе хозяйственной деятельности между организацией и ее контрагентами постоянно возникают и погашаются взаимные обязательства. Возникновение и погашение обязательств связано с осуществлением расчетных операций за товары, услуги, работы и расчетов по нетоварным операциям. Большинство расчетов между организациями производится в безналичном порядке. Безналичные расчеты ведутся путем перечисления денежных средств со счета плательщика на счет получателя с помощью различных банковских операций, замещающих наличные деньги в обороте. Расчетные взаимоотношения в народном хозяйстве осуществляются как в безналичной форме путем перечисления средств по счетам, открытым в кредитных организациях, так и наличными. Наличные расчеты производятся в пределах до 100 тысяч рублей по каждой сделке. Законодательством определено, что все организации и индивидуальные предприниматели в процессе осуществления ими наличных денежных расчетов в случаях продажи продукции, товаров, выполнения работ или оказания услуг в обязательном порядке должны применять контрольно-кассовую технику. Последняя должна быть включена в реестр, в котором содержится необходимая информация о ее моделях, применяемых на территории Российской Федерации. Безналичные расчеты в стране организуются на основе определенных принципов. Первый принцип – правовой режим осуществления расчетов и платежей. Расчетные взаимоотношения предопределяют необходимость установления единообразия законов Российской Федерации и подзаконных актов, а также нормативных актов Центрального банка Российской Федерации. Главным законодательным источником регулирования расчетов относятся Гражданский кодекс Российской Федерации, Арбитражно-процессуальный кодекс Российской Федерации, положение о безналичных расчетах в Российской Федерации от 3 октября 2002 года номер 2П, также Федеральный закон о Центральном банке Российской Федерации от 10 июля 2002 года номер 86 ФЗ, Федеральный закон о банках и банковской деятельности от 19 июня 2001 года номер 82 ФЗ и другие. Особо следует отметить роль части 2 Гражданского кодекса. В главах 45 и 46 этой части упорядочены многие вопросы организации безналичных расчетов применительно к рыночным условиям экономики, действия договора и тайна банковского счета, очередность списания денежных средств со счета, формы расчетов и способы платежей, условия исполнения банком поручений о проведении расчетных операций с использованием различных платежных инструментов и последствия неисполнения поручений, ответственность участников расчетов. Главным регулирующим органом платежной системы является Центральный банк Российской Федерации. Согласно закону о Центральном банке, основной задачей Банка России значится обеспечение эффективного, и бесперебойного функционирования системы расчетов. Второй принцип – осуществление расчетов преимущественно по банковским счетам. Безналичные расчеты ведутся юридическими лицами и физическими лицами через банк, в котором им открыт счет. Для расчетного обслуживания между банком и клиентом заключается договор банковского счета. Самостоятельный двусторонний гражданско-правовой договор. Банки и другие кредитные учреждения для проведения расчетов между собой открывают корреспондентские счета друг у друга. Заключается договор корреспондентского счета. И в обязательном порядке в учреждениях Банка России договор на расчетное обслуживание банка. Третий принцип – обеспеченность платежа. Поддержание ликвидности на уровне, обеспечивающем бесперебойное осуществление платежей. Этот принцип предполагает наличие денежных средств либо договоренности на получение кредита. Соблюдение этого принципа – залог четкого, безусловного выполнения обязательств. Все плательщики, организации, банки и тому подобное должны планировать поступление, списание средств со счетов, предусмотрительно взыскивать недостающие ресурсы с целью своевременного выполнения долговых обязательств. Четвертый принцип – периодическая очередность платежей. Очередность может быть хронологическая, целевая, законодательная. В первую очередь осуществляется списание по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требований о взыскании алиментов. Во вторую очередь производится списание по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, по выплате вознаграждений по авторскому договору. Третья очередь признана несоответствующей Конституции Российской Федерации постановлением Конституционного суда от 23 декабря 1997 года номер 21П. В четвертую очередь производится списание по платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет и внебюджетные фонды. В пятую очередь производится списание по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований. В шестую очередь производится списание по другим платежным документам в порядке календарной очередности. Списание средств со счета по требованиям, относящимся к одной очереди, производится в порядке календарной очередности поступления документов. Пятый принцип – согласие плательщика на платеж. Данный принцип реализуется путем применения соответствующего платежного документа, чека, простого векселя, платежного поручения, свидетельствующего о распоряжении владельца на списание средств, либо специального акцепта документов, выписанных получателями средств, платежных требований, поручений, платежных требований, переводных векселей. Шестой принцип – срочность платежа, то есть расчеты осуществляются в строго установленные сроки. Платежи могут осуществляться до начала совершения операции, сразу после совершения операции, через определенный период, на условиях коммерческого кредита. Седьмой принцип – контроль всех участников за правильностью совершения расчетов, соблюдением установленных положений о порядке их проведения. Имеются определенные особенности в проведении контроля со стороны предприятий и банков. В частности, банки, выступая посредниками между продавцами и покупателями, налоговыми органами, физическими лицами, бюджетом, внебюджетными фондами, контролируют соблюдение установленных правил расчетов. Специфический характер носит контроль за проведением расчетов между банками. Этот принцип тесно связан со следующим принципом. Восьмой принцип – имущественная ответственность за соблюдение договорных условий. Суть этого принципа заключается в том, что нарушение договорных обязательств в части расчетов влекут применение гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков, уплаты неустойки, а также иных мер ответственности. Соблюдение данных принципов позволяет обеспечить соответствие безналичных расчетов предъявляемым им требованиям своевременности, надежности и эффективности. Безналичные расчеты регулируются положением Банка России от 19 июня 2012 года номер 383-П о правилах осуществления перевода денежных средств. Принятие этого положения Центральным банком способствовало дальнейшему развитию экономических отношений, упрощению расчетов и корректировке правил, связанных с безналичными расчетами в соответствии с гражданским, финансовым и налоговым законодательством. В положении в качестве форм безналичных расчетов указаны традиционные и часто применяемые на практике расчеты платежными поручениями, расчеты по аккредитиву, расчеты чеками, расчеты по инкассу. Действие этого положения не распространяется на порядок осуществления безналичных расчетов с участием физических лиц. При осуществлении безналичных расчетов используются такие расчетные документы, как платежные поручения, аккредитивы, чеки, платежные требования, инкассовые поручения. Банк обязан применять расчетные документы независимо от наличия денежных средств на счете плательщика. Оплата по ним осуществляется по мере поступления денежных средств на счет клиента, как полностью, так и частично. Это упрощает документооборот для клиентов. Расчетные документы принимаются банками к исполнению при наличии на первом экземпляре, кроме чеков, двух подписей руководителя и главного бухгалтера организации. Или только подписи руководителя при отсутствии в штате организации должности счетного работника. И оттиска печати, кроме чеков, заявленных на карточке с образцами подписей и оттиска печати. Формы безналичных расчетов избираются клиентами банков самостоятельно и предусматриваются в договорах, заключаемых ими со своими контрагентами. Платежным поручением является распоряжение владельца счета, обслуживающему его банку, перевести определенную сумму на счет получателя средств, открытый в этом или в другом банке. Платежное поручение исполняется банком в срок, предусмотренный законодательством, или в более короткий срок, если это установлено договором банковского счета. Платежными поручениями производятся следующие платежи: перечисление денежных средств за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги. Перечисление денежных средств в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды. Перечисление денежных средств в целях возврата сумм кредитов, депозитов и уплаты процентов по ним. Перечисление по распоряжению физических лиц или в пользу физических лиц. Перечисление денежных средств в других целях, предусмотренных законодательством или договором. В соответствии с условиями основного договора, платежные поручения могут использоваться для предварительной оплаты товаров, работ, услуг или для осуществления периодических платежей. Срочные платежи осуществляются в виде авансовых платежей, то есть до отгрузки продукции, выполнения работы, оказания услуг, прямого акцепта товаров, работ, услуг, то есть после отгрузки продукции, частичного платежа при крупных операциях. Досрочные и отсрочные платежи должны производиться таким образом, чтобы не нанести урон финансовому состоянию предприятия. При безналичной форме расчетов платежи между участниками текущих обязательств осуществляются путем предъявления в банк платежного поручения или платежного требования в зависимости от того, кому принадлежит инициатива погашения долга. В платежном поручении указываются дата составления и номер документа, расчетные счета банка-плательщика и банка-получателя, сумма, подлежащая списанию, адрес банка-получателя и адрес банка-плательщика. Срок предъявления платежного поручения в банк не позднее 10 дней с даты выписки. Платежное требование поручения – это требование поставщика к покупателю по оплате последних денежных сумм за полученные товары, выполненные работы, услуги. Платежные требования поручения вместе с отгрузочными документами направляются в трех экземплярах в банк покупателя. Плательщик в течение 3 дней проверяет документы и принимает их к полной или частичной оплате или отказывается от оплаты. Если дано согласие на полную или частичную оплату, то все экземпляры требования поручения подписываются главным бухгалтером и руководителем предприятия, заверяются печатью предприятия и сдаются в обслуживающий банк. Расчеты платежными поручениями являются самой распространенной формой расчетов. Расчеты по аккредитивам – менее распространенная форма расчетов и применяются, как правило, для гарантированной оплаты поставщиков и поставок. Аккредитив представляет собой условное денежное обязательство банка, выдаваемое им по поручению клиента, в пользу его контрагента по договору, по которому банк, открывший аккредитив, банк-эмитент, может произвести поставщику платеж при условии предоставления им документов и выполнения им других условий, предусмотренных в аккредитиве. Для открытия аккредитива предприятие-покупатель подает в свой банк, банк-эмитент, заявление на аккредитив. Заявление составляется в 4 экземплярах и предоставляется в банк-эмитент. Последний экземпляр банк возвращает аккредитиводателю. Банки могут открывать аккредитивы покрытые, депонированные и непокрытые, гарантированные. При открытии покрытого аккредитива банк-эмитент перечисляет за счет средств плательщика или предоставленного ему кредита сумму аккредитива в распоряжение исполняющего банка на весь срок действия аккредитива. При открытии непокрытого аккредитива банк-эмитент предоставляет исполняющему банку право списывать средства с ведущегося у него корреспондентского счета в пределах суммы аккредитива. Порядок списания денежных средств с корреспондентского счета банка-эмитента по гарантированному аккредитиву определяется по соглашению между банками. Отзывным является аккредитив, который может быть изменен или отменен банком-эмитентом на основании письменного распоряжения без предварительного согласования с получателем средств и без каких-либо обязательств банка-эмитента перед получателем средств после отзыва аккредитива. Безотзывным считается аккредитив, который может быть отменен только с согласия получателя средств. По просьбе банка-эмитента исполняющий банк может подтвердить безотзывный аккредитив, подтвержденный аккредитив. Порядок предоставления подтверждения по безотзывному подтвержденному аккредитиву определяется по соглашению между банками. Аккредитив предназначен для расчетов с одним получателем средств. Условием аккредитива может быть предусмотрен акцепт уполномоченного плательщиком лица. Получатель средств может отказаться от использования аккредитива до истечения срока его действия, если возможность такого отказа предусмотрена условиями аккредитива. Порядок расчетов по аккредитиву устанавливается в основном договоре, в котором отражаются следующие условия. Наименование банка-эмитента, наименование банка, обслуживающего получателя средств, наименование получателя средств, сумма аккредитива, вид аккредитива, способ извещения и получателя средств об открытии аккредитива, полный перечень и точная характеристика документов, представляемых получателем средств, сроки действия аккредитива, предоставление документов, подтверждающих поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и требования к оформлению указанных документов, условия оплаты с акцептом или без акцепта, ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств. В основной договор могут быть включены иные условия, касающиеся порядка расчетов по аккредитиву. Плательщик представляет обслуживающему банку аккредитив, в котором, кроме указанных выше обязательных условий, могут быть и другие дополнительные условия, запрещение частичных выплат по аккредитиву и другие. В случае открытия покрытого депонированного аккредитива поступившие от банка-эмитента денежные средства зачисляются на счет сумм до выяснения. При получении подтверждения по реквизитам аккредитива от банка-эмитента исполняющий банк перечисляя денежные средства по аккредитиву со счета сумм до выявления на отдельный лицевой счет аккредитивы к оплате. Для получения средств этого счета поставщик предъявляет в банк документы, подтверждающие отгрузку продукции, выполнение работ. Все документы должны быть представлены в пределах срока действия аккредитива. При поступлении от банка-эмитента непокрытого гарантированного аккредитива исполняющий банк должен направить запрос в банк-эмитент и до получения дополнительной необходимой информации по условиям использования аккредитива оплату не производить. Таким образом, аккредитивная форма оплаты при всей ее громоздкости и отвлечении, иногда довольно значительном, средств из оборота гарантирует интересы поставщика и покупателя в оплате в соответствии с условиями, предусмотренными в аккредитиве аккредитиводателя. После открытия аккредитива поставщик получает соответствующее извещение, что дает ему основание производить отгрузку товарно-материальных ценностей покупателю. По окончанию отгрузки поставщик представляет в банк-исполнитель счета фактуры и другие документы, предусмотренные договором и аккредитивом. Если поставщик нарушит хотя бы одно условие, предусмотренное в аккредитиве, то оплата документов не производится. По истечению срока исполнения аккредитива или при полном его исполнении аккредитив закрывается. Кроме того, аккредитив может быть закрыт досрочно по заявлению поставщика об отказе дальнейшего его использования или по заявлению покупателя об отзыве аккредитива полностью или частично. Аккредитив выставляется для расчетов только с одним поставщиком. При этом различают следующие виды аккредитива: покрытые, депонированные или непокрытые гарантированные, отзывные и безотзывные. Покрытый депонированный аккредитив может открываться с расчетного счета аккредитиводателя или за счет кредитов. Непокрытый гарантированный аккредитив предполагает предоставление права банку-исполнителю списывать сумму аккредитива с ведущегося у него счета банка-эмитента. Данный вид аккредитива используется при наличии корреспондентских отношений между банком-исполнителем и банком-эмитентом. Отзывной аккредитив может быть изменен или закрыт банком-эмитентом без предварительного согласия поставщика на основании заявления покупателя. Безотзывный не может быть изменен или закрыт без согласия поставщика. За открытие аккредитива с аккредитиводателя взимается определенная плата за услуги. Платежное требование является расчетным документом, содержащим требования кредитора к должнику об уплате определенной денежной суммы через банк. Платежные требования составляются на бланке формы N-040-10-61 и содержат, кроме основных реквизитов, которые имеются во всех расчетных документах, дополнительные реквизиты: условия оплаты, срок для акцепта, дата отсылки, вручение плательщику предусмотренных договором документов и ряд других реквизитов. Платежные требования применяются в основном с предварительным акцептом плательщика. Без акцепта используются платежные требования на оплату товаров, работ, услуг, предусмотренные законодательством, либо по соглашению сторон в договоре. Расчеты по инкассо – это форма расчетов, представляющая собой банковскую операцию, посредством которой банк поставщика, банк-эмитент, за счет клиента на основании расчетных документов осуществляет действия по получению от плательщика платежа. Расчеты по инкассо производятся на основании платежных требований, оплата которых может производиться по распоряжению плательщика с акцептом или без его распоряжения в безакцептном порядке, а также на основании инкассовых поручений, оплата которых производится без распоряжения плательщика в бесспорном порядке. Инкассовое поручение является расчетным документом, на основании которого производится списание средств со счета плательщика в бесспорном порядке. Оно выписывается на основании исполнительных документов на суммы, присужденные судом, арбитражом к уплате и по другим основаниям. Инкассовое поручение выписывается на бланке формы номер 0.40.10.71 и содержит все необходимые реквизиты для бесспорного взыскания средств со счета плательщика. При отсутствии средств на счете оно, как и все другие расчетные документы, помещается в картотеку номер 2 и оплачивается в очередности, предусмотренной для данного платежа. Многие организации в настоящее время ведут расчеты с использованием векселей. При вексельной оплате поступающих ресурсов или продаваемой продукции, работ, услуг, могут использоваться простые и переводные векселя. Простой вексель – это письменное долговое денежное обязательство одной стороны векселедателя уплатить определенную сумму денег по наступлению срока платежа другой стороне векселедержателю по совершенным торговым сделкам или в уплату за невыполненные работы или оказанные услуги. В нем указывается место и дату выдачи, сумму обязательства в целом или с выделением обязательства по оплате процентов, срок и место платежа, наименование получателя, подпись векселедателя. Переводной вексель «Тратта» выписывается кредитором, трассантом, и содержит приказ дебитору, трассату, уплатить указанную векселю сумму третьему лицу, ремитенту или предъявителю. Этот документ превращается в долговое обязательство после его акцепта трассатом. С помощью передаточной надписи индосамента вексель может использоваться неоднократно, тем самым выполняя функцию универсального кредитно-расчетного документа. Существенно убыстряется оборот средств, учет векселей в банках. В этом случае векселедержатель посредством индосамента передает вексель банку до наступления срока платежа и получает вексельную сумму за вычетом учетного процента в пользу банка, называемого дисконтом. Учет расчетов векселями у получателей. В настоящее время учет расчетов с использованием векселей рекомендуется осуществлять по упрощенной схеме на тех же счетах, на которых отражаются расчеты без использования векселей. Выделение расчетов с использованием векселей осуществляется в аналитическом учете. Выданные векселя под приобретение товарно-материальных ценностей отражают по кредиту счета 60, расчеты с поставщиками и подрядчиками или других подобных счетов. На этих счетах задолженность, обеспеченная векселем, числится до момента ее погашения. По мере погашения задолженности по векселям она списывается в дебет счета 60 с кредита счетов по учету денежных средств 50, 51, 52 и другие. Векселя с просроченным сроком оплаты отражаются в аналитическом учете отдельно. Учет векселей у поставщиков. Организации, получившие векселя от покупателей, учитывают полученные векселя на счете 62, расчеты с покупателями и заказчиками. Субсчет 3, векселя полученные, счет 62 дебетируется на указанные векселя суммы с кредита счета учета реализации готовой продукции, работ или услуг или другого вида имущества. Оплаченные векселя отражаются по дебету счетов учета денежных средств и кредиту счета 62. В соответствии с ПБУ 9/99 при продаже продукции, работ, услуг на условиях коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки и рассрочки оплаты, выручка принимается к бухгалтерскому учету в полной сумме дебиторской задолженности. Согласно ПБУ 9/99, сумма процентов по векселю отражается в составе выручки от реализации продукции, работ или услуг. Неоплаченный срок векселя считается отказным. Для официального удостоверения неполучения платежа по векселю в установленный срок вексель опротестовывают в нотариальной конторе по месту нахождения плательщика до 12 часов дня, наступающего через день после истечения срока платежа. После того, как вексель опротестован, подают иск в суд на погашение долговых обязательств векселедателями и индосантами, которые несут солидарную ответственность по обязательствам. Номинальную сумму отказного векселя с процентами списывают с кредита счета 62, субсчет 3, векселя полученные и дебет счета 76, субсчет расчеты по претензиям. До наступления срока оплаты по векселю организация векселедержатель может получить в банках суды под вексель. Полученные кредиты отражают по кредиту счетов 66 краткосрочные кредиты банков или 67 долгосрочные кредиты банков. И дебет у счетов учета денежных средств 50, 51, 52 и другие. Фактически полученных суммах. При этом задолженность по расчетам с покупателями, обеспеченная векселями, продолжает учитываться по счетам дебиторской задолженности 62 и другие. При невыполнении векселедателем или другим плательщиком долговых обязательств, организация векселедержатель обязана возвратить полученные в результате дисконтирования векселей денежные средства банка. Перечисленные средства списываются с кредита денежных счетов в дебет счета 66 или 67. Просроченные обязательства по векселям остаются на счетах учета дебиторской задолженности. Для контроля за инвестированными векселями применяют забалансовый счет 008 «Обеспечение обязательств и платежей полученные». На этом счете инвестированные векселя учитываются до истечения сроков предъявления претензий по указанным векселям, получения извещений об их оплате или оплаты их организации. Организации, выдавшие поручительство по векселю аванс, отражают его на забалансовом счете 009 «Обеспечение обязательств и платежей выданные». С этого счета суммы обеспечения списывают по мере погашения задолженности. Векселя, переданные банку в обеспечение суды или для инкассирования, учитываются у организации векселедержателя с указанием в аналитическом учете банка, которому они переданы в залог или на инкассо.